Глава 13. Баудолина видит, как зачинается город. Баудолина был в Париже уже 10 лет. Он уже прочитал все, что только было можно прочесть. Он выучил греческий от одной византийской проститутки, написал много стихов и любовных писем от чужого имени. Фактически выстроил державу, в которой никто не ориентировался лучше, чем он и друзья. Но курса в университете не кончил. Для утешения он внушал себе, что и само по себе парижское учение было великим делом, памятуя, что отроду ему судилось пасти коров. Однако сам себе же и возражал, что учеными как раз и становятся такие вроде него – «Гладранцы, не господские же сынки, те учатся бою, не желают знать чтение и письмо». В общем, Баудолина не слишком гордился собой. Внезапно он осознал, что ему уже исполняется, ошибка могла быть в какие-то месяцы, приблизительно 26 лет. Из дому он уехал в 13, и ровно столько же лет не был дома. Тогда в нем поселилось чувство, которое мы определили бы как ностальгию, тоску по родному дому, хотя он, никогда не сталкивавшийся с этим, не понимал, в чем дело. Поэтому он подумал, что хочет видеть приемного отца и решил ехать к тому в Базель, где Фридрих остановился после очередного возвращения из Италии. Фридриха он не видел с тех пор, как у того родился первый сын. Пока Баудолина писал и переписывал пресвитерово послание, Фридрих работал без передышки, мотался то с севера на юг, то с юга на север, ел и спал в седле, как его прадеды-скитальцы. Королевскими палатами становились палатки в чистом поле, всякий раз на новом месте. В Италию он за эти годы вступал дважды. Во второй раз на обратном марше он потерпел афронт под Сузой. Там горожане взбунтовались. Он был принужден удрать тайно переодетым. Они держали заложницей Беатрису. Потом ее отпустили, не причинив вреда. Но император не забыл бесчестия и занес сузанцев в черный список. А когда он перевалил через Альпы на север, снова не было отдыха и покоя. Приходилось улещивать и держать в узде германских князей и владетельных герцогов. Баудолина приехал к императору. Тот был мрачен, темнолик. С одной стороны, Фридриха все сильнее беспокоило здоровье старшего сына. Его тоже звали Фридрихом. А с другой стороны, положение дел в Ломбардии. «Они имеют все основания», — объяснял он. «Между нами основания они имеют. Мои сборщики податей, да и мои управители, дерут с них всемеро больше должного. С каждого очага каждый год по 3 сольда в старых деньгах. 24 динария старыми за каждую мельницу на судоходном месте. У рыбарей изымают треть улова, конфискуют наследство бездетных. Мне бы следовало обращать больше внимания на жалобы, они плачутся-то по делу. Но я все время ужасно занят. А теперь, похоже, ломбардские коммуны столкнулись и основали лигу. Союз против императора, понимаешь? И какое у них первое дело, а? Заново возвести стены Милана. Итальянские города, это ясно, всегда были строптивы и ненадежны. Но тут-то они просто-таки учреждали новую республика. Конечно, вряд ли на долгие годы, учитывая, как ненавидели друг друга все города в Италии. Вряд ли на долгие годы, и все же налицо имелось оскорбление империи – вульнус. Кто же вошел в состав лиги? По слухам, в какой-то монастырь неподалеку от Милана съехались представители Кремоны, Мантуи, Бергамо, может быть, еще и Пьяченцы и Пармы, но на этот счет не было доказательств. И все же слухи были очень тревожны. К Союзу продолжали примыкать все новые города, кажется, Венеция, Верона, Падуя, Виченца, Тревизо, Феррара, Болонья.